Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия продолжает наступление на Грузию на нескольких фронтах – дипломатическом, транспортном, экономическом. Сколько грузин можно выселить из Москвы? Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Косово, Черногория. Корректны ли политические сравнения? Уволен директор Петропавловской крепости. По каким причинам? Обнародован краткий список претендентов на премию «Русский букер». У кого больше шансов на победу? Такие вопросы поставила перед нами среда, 4 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили отправил в Россию две грозди винограда. Одну в Кремль, другую главному санитарному врачу, главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко, который сыграл ключевую роль в запрете в марте этого года экспорта вин и виноматериалов из Грузии в Россию. Главное, чтобы российские политики не забыли вкус грузинского винограда, который содержит углеводы, йод и танин, сказал Акруашвили. Он пояснил, что дефицит этих веществ вызывает в человеке плохие эмоции. Предположил, что именно этим обстоятельством и связаны санкции, введенные Россией против его страны. Цитату из заявления министра я привел по сообщению агентства РБК. Вот такой уровень политического диалога, как считают многие аналитики, не способствует разрешению кризиса в отношениях между Россией и Грузией, который отнюдь не собирается сбавлять обороты. В Тбилиси собираются стоять до конца, российские политики тоже не отстают от своих грузинских коллег в риторике. Откроем тему репортажем из Тбилиси. У микрофона «Свободы» корреспондент радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти всячески демонстрируют, что не боятся новых экономических санкций. Премьер-министр Зураб Нугайдели сделал на этот счет в среду очень жесткое заявление. Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца. Те санкции, которые она применила раньше, мы выдержали. Выдержим и в будущем. Грузия обязательно будет развиваться, будет независимой, демократической страной. Россия не сможет нанести нам никакого вреда. В среду же стало известно, что в Москве убит призер соревнований по армрестлингу Георгий Гвичиани, который уже несколько лет живет в России. В Тбилиси заявляют, что Гвичиани убит в результате ссоры, якобы возникшей на почве последнего обострения российско-грузинских отношений. А министр просвещения Грузии Кахал Умайя назвал проявлением расизма другой инцидент, который произошел в одной из тбилисских школ, подведомственных Министерству образования России. Дело в том, что в соответствии с приказом из Москвы из школы были уволены все граждане Грузии и учителя, имеющие грузинское гражданство. Руководство школы пока никак не комментирует это решение, а министр просвещения Грузии считает произошедшее из ряда вон выходящим случаем и обещает перераспределить всех учащихся и учителей в другие школы и учебные заведения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
По другим сообщениям, в Грузии закрыты еще две школы, над которыми шефствует российское военное ведомство. Это школа группы российских войск в Закавказье, эти школы в Батуми и Ахалкалаке. Также объявили, что не будут больше обучать детей грузинских граждан. Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сегодня обвинил руководство Грузии в подготовке силового варианта разрешения конфликтов с Абхазией и Южной Осетией. Лавров выступил на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. И хотя его речь была посвящена и другим вопросам, и заявлялась не как речь об отношениях с Грузией, тем не менее, главной темой обсуждения был именно конфликт Тбилиси и Москвы. За заявлениями Сергея Лаврова в Страсбурге следил специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был готов к вопросам о конфликте России и Грузии, хотя в своем выступлении перед парламентской ассамблеей Совета Европы он не сказал об этом ни слова. Выступал он в качестве председателя комитета министров Совета Европы и в основном говорил о том, как хорошо Россия справляется со своим председательством. Кстати, большой неожиданностью для окружения министра стало то, что и выступление Лаврова, и следующая за речью сессия вопросов и ответов была полностью доступна для журналистов. Один из первых вопросов касался Грузии, и ответ российского министра был пространным и эмоциональным.
Режим, который сейчас оказался у власти в Тбилиси, и я, кстати, что-то не помню, что парламентская ассамблея рассматривала вопрос о том, каким образом нынешний режим оказался у власти, не в вполне конституционным путем, но это как бы частности. Режим пользуется очевидным покровительством. И я убежден, что во многом потакание антироссийской линии режима в Тбилиси является причиной того, что этот режим переходит все грани приличия, доходит до личных оскорблений в своих публичных заявлениях.
Сергей Лавров сообщил депутатам ПАСЕ, что российские войска в Грузии выполняют, как он выразился, волю президента Михаила Саакашвили, а именно стараются поскорее покинуть эту страну. Организацией как раз этого процесса, по словам министра, и занимались те военнослужащие, которым Грузия предъявила обвинение в шпионаже.
Эти военнослужащие были схвачены, были брошены в тюрьму, им были предъявлены абсолютно голословные обвинения, а то, что происходит в отношении конфликтов в Южной Осетии и Абхазии, постоянные провокации против наших миротворцев, оскорбления в адрес России, которые называют оккупантом и прочими словами, даже более грубыми, это, вы знаете, просто стремление, по-моему, все-таки создать повод для того, чтобы силой эти конфликты урегулировать.
Заочно отвечая на предложение различных структур посредничать в урегулировании конфликта России и Грузии, министр иностранных дел заметил, что Москва ни в чьей помощи не нуждается.
На провокации режима Саакашвили мы поддаваться не будем. Как нам вести с ним дела и в торговле, и в экономике, и в прочих вопросах, уж позвольте нам решать самим. Спасибо.
Сергей Лавров и намеками, и прямо давал понять, что покровители Михаила Саакашвили сидят на Западе. Между тем, Запад в лице председателя ПАСЕ Рене Ван дер Линдена призывает к умиротворению обе стороны. От имени Ассамблеи я обращаюсь к обеим сторонам, чтобы они прекратили подогревать этот конфликт. Все страны-члены Совета Европы дали обязательство искать пути решения конфликтов мирными средствами и путем переговоров. И я очень надеюсь, что стороны этого конфликта закончат, наконец, обвинять друг друга. Но, судя по тому, что заявил российский министр по поводу конфликта Москвы и Тбилиси, Россия вряд ли в этом противостоянии будет обращать внимание на рекомендации со стороны. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Как расценивают новые российско-грузинские противоречия в Соединенных Штатах? С американским экспертом беседовал корреспондент нашего радио в Нью-Йорке Ян Рунов.
Учитывая складывающуюся ситуацию, Соединенные Штаты выступают за ускорение или замедление процесса принятия Грузии в НАТО? Вот что думает об этом Анна Еленкович из Нью-Йоркского отделения исследовательской евразийской группы. Соединенные Штаты поддерживают Саакашвили и его правительство с тех пор, как он пришел к власти и взял курс на сближение с Западом и на снабжение Запада энергоресурсами. Поэтому в интересах Соединенных Штатов сохранять хорошие отношения с Саакашвили и с Грузией. В то же время Соединенные Штаты, как и другие страны-члены НАТО, не заинтересованы в ухудшении отношений с Россией. Вашингтон, судя по всему, намерен, продолжая поддерживать Грузию, одновременно вместе с Европейским Союзом и НАТО оказывать давление на Москву с тем, чтобы российские санкции против Грузии были отменены. Не думаю, чтобы на деле процесс принятия Грузии в НАТО был бы ускорен только потому, что Тбилиси говорит о военной угрозе со стороны Москвы. Какую бы позицию Соединенные Штаты ни занимали, они ограничатся критической риторикой в адрес Кремля, помня о том, что Россия является главным поставщиком энергии в Европу. Каковы, по-вашему, стратегические приоритеты Соединенных Штатов, если все же придется выбирать между Россией и Грузией? В настоящий момент, в связи с тем, что американо-российские отношения продолжают ухудшаться из-за разногласий по Ирану, Всемирной торговой организации, отхода Кремля от демократических принципов, разыгрывания китайской карты в отношениях с Вашингтоном, манипуляций с энергопоставками ради политического контроля над странами ближнего зарубежья, из-за всего этого, повторяю, именно в данный момент в американских стратегических интересах оказывать поддержку Грузии. Потому что если даже Белый дом встанет на сторону России, это не обязательно приведет к улучшению российско-американских отношений. Мы говорим о моральной поддержке Тбилиси, но не более. Мы не говорим о военной помощи Грузии в ее конфронтации с Россией, Южной Осетией или Абхазией. Не в американских интересах официально принять ту или иную сторону в нынешнем кризисе. Однако дипломатическую поддержку Соединенные Штаты будут оказывать правительству Саакашвили и углублять дружественные отношения Америки с Грузией и НАТО с Грузией. Так думает Анна Еленкович, политолог из исследовательской евразийской группы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обострение российско-грузинских отношений обсуждаем с Сергеем Грызуновым, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором еженедельника «Новое русское слово». Сегодня газета вышла под шапкой «Грузия-Россия от винных бочек к пороховым». Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы» звучит программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 4 октября. Сегодня Государственная Дума России приняла специальное заявление об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей. Это цитата: «В связи с обострением отношений между двумя странами, депутаты поддержали введенные накануне против Грузии российским правительством экономические санкции, в частности, приостановку транспортного и почтового сообщения. Парламентарии охарактеризовали действия грузинских властей как государственный терроризм и высказали за введение более жестких мер в случае дальнейшего обострения грузино-российского конфликта. Российские правозащитники призывают власти прекратить разжигание вражды и ненависти к Грузии и грузинскому народу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Предполагалось, что заявление об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей, так оно называется, станет первой и главной темой сегодняшнего пленарного заседания в Государственной Думе России. Но, похоже, депутаты решили дождаться окончания встречи Владимира Путина с лидерами парламентских фракций и отложили рассмотрение документа на вторую половину дня. Встречу с депутатами президент начал со слов благодарности.
Благодарен за поддержку действий исполнительной власти, направленных на защиту прав, достоинства и жизни наших граждан за рубежом. Такая консолидация всех общественных сил в стране будет способствовать обеспечению прав наших граждан ближним и дальним зарубежьем. Я, естественно, в данном случае говорю применительно к Грузии. И никому не советовал бы разговаривать с Россией языком провокации и шантажа.
Кроме того, Владимир Путин сообщил о намерении в ближайшее время внести в Думу ряд законопроектов, корректирующих, в частности, действующие миграционные законодательства. «Единая Россия» уже заявила о намерении поддержать президента и в этом вопросе, говорит председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.
Никто не против легальной трудовой деятельности трудовых мигрантов, но мы против того, чтобы эти мигранты обогащались за счет граждан России и не платили бы налоги, увозили эти деньги в свои страны.
Вообще же большинство заявлений, сделанных российским президентом во время сегодняшней встречи с лидерами думских фракций, практически дублируются в заявлении по поводу российско-грузинских отношений, которые Дума приняла сегодня вечером, говорит Борис Грызлов.
Мы считаем, что политика провокации по отношению к гражданам России в Грузии – это политика, которую можно называть политикой государственного терроризма. Не все еще санкции введены. В случае продолжения таких провокаций, возможно, применение и других, более жестких мер.
В документе также присутствуют упреки в адрес официального Вашингтона. Ярким проявлением политики двойных стандартов, игнорированием антидемократического и антироссийского поведения нынешнего режима в Грузии, называют депутаты действия американского Сената, направленные на ускоренный прием Грузии в НАТО. Между тем, российские правозащитники распространили в интернете заявление с призывом остановить кампанию травли Грузии. В заявлении, в частности, отмечается: введенные сейчас против Грузии санкции, призывы к депортациям грузинских граждан из России направлены в первую очередь против самых незащищенных слоев населения и носят отчетливый характер коллективного наказания. Призыв вице-спикера Госдумы Жириновского отутюжить и оккупировать Грузию, не дожидаясь ее вступления в НАТО, призыв депутата Госдумы Алкснеса к массовой депортации грузин-нелегалов – все это откровенное подстрекательство к нарушению международного права, прикрытое депутатской неприкосновенностью, отмечают авторы заявления и напоминают, что Международный пакт о гражданских и политических правах, гарантируя свободу самовыражения, запрещает пропаганду войны и ненависть, говорит исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права человека Лев Пономарев.
И против того, чтобы страна втягивалась в состояние истерии, скажем так. Я боюсь произнести слово «война», но на самом деле мы часто знаем, как военные действия, если не говорить слово «война», военные действия возникают совершенно неожиданно, случайно, когда вся атмосфера уже как бы подготовлена. Где-то вот будет просто провокация будет сейчас совершена, и начнутся военные действия на Кавказе. Вот и все.
По словам Льва Пономарева, в префектуру Центрального административного округа Москвы уже направлено уведомление о проведении в ближайшее воскресенье пикета против разжигания антигрузинской вражды, дискриминации граждан Грузии и граждан грузинского происхождения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тем временем сотрудники российских силовых ведомств продолжают действовать. И вот что удивительно, день за днем они обнаруживают все больше и больше нарушений в работе тех ведомств в Москве, которые связаны с Грузией тем или иным способом. Сегодня Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел заявил, что выявил в работе казино Golden Palace, это одно из крупнейших московских заведений подобного рода, ряд грубых нарушений. Ранее, напомню, приостановлена деятельность казино «Кристалл», которое, по утверждению милиционеров, контролируются грузинскими криминальными авторитетами. Закрыто также несколько грузинских ресторанов и кафе. Посольство России в Тбилиси приступило к составлению списков россиян, которые не могут покинуть Грузию из-за транспортной блокады. Московская милиция начала проверки проживающих в столице граждан грузинской национальности. Сотрудники правоохранительных органов без видимых по видимому причин вызывают в отделение для проверки документов работников продовольственных рынков, задерживают сотрудников грузинских ресторанов. В Южном Медведкове по подозрению в незаконном проживании на территории России попали 10 семей грузинских беженцев из Абхазии. Они находятся на территории России почти 15 лет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Более 14 лет 10 семей грузинских беженцев из Абхазии проживали в здании бывшего ведомственного общежития Московского швейного объединения «Смена» по адресу Ясный проезд 19 в Южном Медведкове. В силу сложившихся обстоятельств эти люди не могут жить ни в Абхазии, ни в Грузии. В 92 году они все были заселены в здание в рамках программы по оказанию братской интернациональной помощи. Полтора года назад дом незаконно передали как пустой для расселения сотрудников Управления службы исполнения наказаний. Решить квартирный вопрос смогли только через суд. Московский городской суд отменил все решения бабушкинского суда по выселению беженцев. Сегодня утром все грузино-абхазские семьи посетил участковое отделение внутренних дел Южное Медведково Алексей Головин и переписал паспортные данные беженцев. Милиционер не скрывал, что у него приказ от начальства доставить всех уроженцев Грузии в отделение. По мнению председателя Совета дома Ирины Бергалиевой, на фоне политического кризиса между двумя странами Управление службы исполнения наказаний хочет отобрать здание общежития.
Мы опасаемся и не без оснований того, что людей просто-напросто лишат документов. Мы уже сталкивались не раз, когда сотрудники милиции уничтожали документы, и люди оставались совершенно незащищенными. И у нас есть опасения, что поскольку дом захвачен, все еще продолжает находиться в руках тюремного ведомства, законными путями у сотрудников УФСИНа не получается занять квартиры. Они просто-напросто воспользовались ситуацией, созвонили в СОВД Южное Медведково и доложили, что в нашем доме живут грузины, о чем, кстати, УВД Южное Медведково прекрасно осведомлено, хорошо знакомы с каждой из наших грузинских семей, и решили таким образом лишить их документов и депортировать как лиц без удостоверения личности в Грузию. То, что касается сегодняшних событий, это явная провокация и представляет Россию, именно нашу страну представляют в таком же истеричном состоянии по отношению к грузинам, как мы обвиняем господина Саакашвили. Чем мы лучше него, если мы поступаем точно так же? Он против россиян так, а здесь против грузин так же.
Под усиленный контроль милиции попали столичные рынки. В том же Южном Медведкове сегодня на работу не вышли грузины-продавцы овощных и фруктовых рядов районного рынка. Прямо с рабочего места вчера на глазах у покупателей в отделение забрали 65-летнюю грузинку. Об этом Радио Свобода рассказала очевидец событий работница рынка Манана.
На рабочем месте вчера ее оттуда забрали. Она вот вчера забрали с утра, до сих пор в отделении держат, якобы будут депортировать ее.
Потому что отсутствие документов, в чем связано?
Да, у нее отсутствие документов, да. Ну, у нее вот этот грузинский же паспорт и все, больше ничего, и на основании этого ее там держат.
Скажите, а вообще ситуация на рынке какая?
Здесь ни одних грузинов нету, все закрыли свои эти, вот милиция стоит с утра до вечера. У меня тоже проверяли, но у меня загранроссийский паспорт, что сейчас в Абхазии нам дают, я это получила, и от меня отошли они. Да, штрафуют, и они даже никто не вышли, все позакрывали свои точки, никого нету. А так вот милиция стоит с утра целый день сегодня. У них арбузы, дыни, вот овощи, фрукты. Эти точки закрыты, вот это ихние точки были.
Запретив продажу вин и боржоми, прекратив транспортное и почтовое сообщение с Грузией, в столице взялись за игорные заведения. Уже закрыты казино «Кристалл» и «Голден Пэлас». По данным московских милиционеров, их контролировала грузинская организованная преступная группировка. Неугодными на фоне политического кризиса становятся грузинские рестораны. Если раньше на митингах в поддержку Грузии шутили, что скоро запретят шашлык, то сейчас это становится фактом. На Комсомольском проспекте задержаны сотрудники ресторана «Гурия».
Позвонили мне сейчас вот ребята, там вот, ресторан «Гурия». Туда пришли тоже сотрудники милиции, всех граждан Грузии поймали, отвезли в отделение. Кто успел, спрятался там в подвалах всех. У них у всех есть документы, но они все равно прячутся, потому что они вот боятся, их избивают всех. Отвозят в отделение милиции, избивают каждый, кто заходит. Говорит, как новый туда заходит человек, каждый год ударяет, говорит, и избивает. Просто вот они останавливают. У тебя если есть документы, они просто требуют деньги. За то, что ты вот грузин, ты должен платить, либо тебя отвозят в отделение милиции. Конкретно так и говорят. За то, что ты грузин просто. И кто такие законы вообще издает, я не знаю. Раньше вот евреи вот так вот, со временем такие гонения были. А сейчас с грузинами такие вещи делают. Как так? Такие разве можно?
Неожиданно начавшиеся проверки больше похожи на зачистки, говорит руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
У меня очень тревожное чувство, что это команда по московской милиции, а может быть не только по московской. И вообще забирать в участок по национальному признаку, это как в фашистской Германии, где евреев отбирали по такому признаку. Мне совершенно все равно, как разворачиваются наши отношения с Грузией. Но при чем здесь грузины из Абхазии, которые здесь 15 лет живут, интересно, в том-то, что они грузины. Мы этого позора не допустим. Я, например, устрою международный скандал.
Говорила правозащитница Людмила Алексеева. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 4 октября. И вот вам главные темы второй половины часа. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Косово, Черногория. Продолжим тему. Корректны ли такие политические сравнения? Уволен директор Петропавловской крепости. По каким причинам? Почему против этого увольнения возражает почти весь коллектив? Обнародован краткий список претендентов на премию «Русский букер». У кого больше шансов на победу? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
По-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. Депутаты поддержали санкции против Грузии и высказали за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В Москве могут начать задерживать выходцев из Грузии, предупреждает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В центре Москвы прошел митинг в память о 13-й годовщине октябрьских событий, организованный левыми партиями. В акции участвовали около 2000 человек. Представитель ООН, занимающийся проблемами применения пыток к заключенным, вынужден отменить визит в Россию. Переговоры с группировкой «Хамас» о формировании правительства национального единства палестинской автономии результатов не принесли. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может распустить нынешний кабинет, сформированный «Хамас». Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу. В христианском пригороде Багдада произошли по меньшей мере 3 взрыва. Убиты 13 человек, более 70 ранены. В Москве уже 10-е сутки продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». За это время были госпитализированы несколько человек. В Ярославской области задержан вооруженный солдат, накануне сбежавший из части. Стало известно о еще одном побеге. Из воинской части под Новосибирском его совершили еще в августе 2 солдата. Компании из Индии, Китая, России и Турции больше всех других склонны давать взятки, когда речь идет о бизнесе за рубежом. Этот вывод содержится в отчете международной организации, которая занимается проблемами коррупции. Европейский Союз может ввести визы для американских дипломатов в ответ на отказ Вашингтона отменить визы для граждан новых стран ЕС.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 4 октября. Продолжим разговор о российско-грузинском конфликте, на сей раз в общеевропейском контексте. Один из идеологических постулатов, на которых многие российские политики обосновывают тезис о возможности выхода из состава Грузии, Абхазии и Южной Осетии, стали балканские прецеденты. Недавнее получение независимости Черногории и перспектива государственной самостоятельности Косово. Совершенно не случайно в Белграде, прежней столице Федеративной Югославии, с большим вниманием следят за развитием событий вокруг Закавказья, но думают при этом о Косове. Из Белграда сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
По мере того, как приближается решение о будущем статусе области Косово, власти и все политические партии Сербии усиливают кампанию под лозунгом «Косово не отдадим». С этой целью буквально за пару дней на минувшей неделе была написана новая конституция, референдум о принятии которой пройдет в конце октября. В этой конституции записано, что Косово является неотъемлемой частью Сербии. Атмосфера такова, как будто за конституцию нужно голосовать по патриотическим причинам, чтобы сохранить Косово в составе Сербии, говорит премьер-министр Сербии Воислав Каштуница.
За державу Сербию,
для государства Сербия Косово никогда не будет независимым. Косово для Сербии, если даже область отнимут у нас правовым насилием, всегда останется частью нашей страны. Несмотря на то, что почти все сербские политики публично не допускают возможности, чтобы Косово вышло из состава Сербии, одновременно в политических кругах не скрывают. Все уже предрешено. Косово будет самостоятельным, а теперь лишь нужно добиваться, чтобы Сербия сохранила контроль над бывшим автономным краем хотя бы на бумаге. Любопытны результаты социологических исследований о том, как граждане относятся к проблеме Косово. Большинство опрошенных утверждают, что эту область, как здесь принято говорить, колыбель Сербии, ни в коем случае нельзя отдавать албанцам. Но когда им ставится вопрос, верят ли они в возможность, что Косово можно вернуть в состав Сербии, большинство отвечает, что это нереально. Ведь более 90% 2-миллионного населения Косово – албанцы. И до сербско-албанского вооруженного конфликта конца 90-х годов они жили параллельной, отдельной от сербов жизнью. И в те времена сербы Косово составляли не более 10% населения. А теперь там осталось чуть больше 100 тысяч человек. Те сербы, кто покинули область в 99-м году после ввода в Косово международных сил, уже нашли новые дома в Центральной Сербии. И в большинстве своем возвращаться не собираются. Складывается впечатление, что для Сербии Косово важно лишь как территория, говорит белградский историк Никола Самарджич. Ни парламент, ни правительство, ни президент все еще не объяснили, каким образом Сербия собирается управлять албанским большинством Косово, которое этого не желает. Каким образом Сербия албанцам навяжет, например, государственный флаг, гимн, налоговую полицию? Это действительно невозможно. Независимость Косово является не только будущей реальностью, но и правом, которое имеет албанское большинство. Оно и в интересах Сербии, которая только так может освободиться от территории, которой не может управлять. Официально Белград пытается опираться на Кремль, рассчитывая на то, что в случае обсуждения вопроса о независимости Косово в ООН, Россия заблокирует решение, воспользовавшись своим правом вето. Однако белградские независимые аналитики предупреждают, что Россия из любой модели нового статуса Косово могла бы извлечь пользу для себя.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» в Белграде Айя Куги. О корректности геополитических сравнений ситуации на Балканах и в Закавказье я беседовал с сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук, историком Артемом Улуняном.
Прежде всего, здесь надо источники этого конфликта, саму процедуру попыток урегулирования этих конфликтов. В Косово это была совершенно иная ситуация, связанная с распадом федеративного государства. Что же касается абхазской и осетинской проблем, то это являлось частью республики, которая фактически тоже начала дезинтегрироваться.
Приходят в противоречие два основных принципа, которые стали, бедой Европы 90-х годов прошлого века. Это право нации на самоопределение, противоречие этому принципу, принципа нерушимости границ. Как корректно решить этот вопрос, на ваш взгляд?
Принцип нерушимости границ сам по себе является, в общем-то, фигурой речи. Принцип самоопределения тоже фигура речи. Европейское сообщество заинтересовано в создании мультиэтничных государств. Невозможно взять и раздробить какие-либо государства, только исходя из каких-то национальных или этнонациональных интересов. Поэтому, на мой взгляд, противоречие во многом формальное. Вопрос стоит о том, какой общественно-политический строй, какие перспективы у государств, которые обладают этими автономиями, и третье, какими правами обладают эти автономии. Что касается, например, Косово, то фактически автономный статус был ликвидирован. Более того, начались массовые чистки. Что касается Абхазии и Осетии, то здесь была совершенно иная ситуация. При том, что сначала Гамсахурдия фактически ликвидировала эту автономию, впоследствии новое руководство страны все-таки склоняется к мысли о том, чтобы предоставить такую автономию, самую широкую, и даже с представительством.
Верно ли я вас понимаю, что вы предлагаете руководствоваться, принципом демократической справедливости? Если меньшинство существует в демократическом государстве с подтвержденными демократическими международными стандартами, это одна ситуация. Другая, если меньшинство подвергается давлению, репрессиям со стороны народа большинства. Верно я понимаю? Здесь вот раздел.
В новых условиях надо говорить не просто о национальном самоопределении, а о национальном самоопределении в определенных общественно-политических условиях. Высказанный вами тезис соответствует действительности. Кстати сказать, он соответствует и принципам, которые сейчас провозглашаются европейцами.
Так или иначе, провозглашение независимости Черногории и перспектива независимости Косово дает право российским политикам, по крайней мере, открыто говорить о скорой перспективе независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти народы, на ваш взгляд, имеют право ставить вопрос на основании какого-нибудь внутреннего референдума, скажем, как это произошло в Приднестровье, как будет скоро в Южной Осетии, ставить вопрос о получении независимости?
Вне всякого сомнения, каждый имеет право поставить этот вопрос. В каких условиях он поставлен? Если это будет независимая Абхазия и независимая от Осетия, что, в общем, довольно проблематично, в случае с Абхазией еще какие-то возможности есть, то с Осетией эта проблема будет решаться, мне кажется, путем присоединения Южной Осетии к Северной Осетии. А это уже фактически никакого отношения к косовскому регулированию на данный момент не имеет.
А что плохого в том, если Южная Осетия присоединится к Северной Осетии, войдет в состав России на основании воли большинства граждан?
В принципе, здесь ничего страшного нет, и более того, разделенный осетинский этнос, конечно же, имеет право на воссоединение. При этом необходимо будет соблюсти определенный ряд процедур, которые бы не позволили бы Грузии почувствовать себя уязвленной с точки зрения потери той или иной территории. Вероятнее всего, этот переходный период должен растянуться на определенное время.
Но мы с вами опять наталкиваемся на противоречие, когда говорим о перспективе объединения осетинского этноса. Албанский этнос, албанцы живут, как известно, не только в Косове, не только в Албании, но еще и в Македонии. Вот перспективы объединения албанского этноса пугают довольно многих. С другой стороны, если вдруг воссоединится Южная и Северная Осетия, не станет ли это поводом для того, чтобы албанцы потребовали создания Великой Албании?
Создание второго албанского государства не является опасностью для Балкан. Требование о воссоединении всех албанцев в рамках единого государства будет являться закономерным, и принципы нерушимости границ просто окончательно перестанет существовать. Кстати сказать, не только албанцев, но и на Балканах существуют и другие проблемы. В таком случае и у Албании возникнут проблемы, в частности, с так называемым Северным Эпиром или Южной Албанией. Данная ситуация, мне кажется, требует индивидуального подхода к каждому из конфликтов. Ни в коем случае нельзя использовать так называемый универсальный метод, потому что этот универсальный метод создаст картину домино. После этого урегулировать уже будет что-либо трудно.
Геополитические параллели. Балканы и Закавказье. Историк Артем Улунян.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас вы слушаете программу «Время свободы» за среду, 4 октября. Итоговый выпуск. В Петербурге от занимаемой должности освобожден директор Государственного музея истории города, расположенного в Петропавловской крепости. Внимание к себе это событие привлекло еще и потому, что только что под руководством этого директора Бориса Аракчеева в Петропавловской крепости была проведена масштабная процедура. Там, напомню, была захоронена, перезахоронена императрица Мария Федоровна. О том, почему сотрудники музея в большинстве своем считают несправедливым увольнение их директора, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Как заявил руководитель городского комитета по культуре Николай Буров, причиной увольнения Бориса Аракчеева стало неумение справиться с коллективом музея и нарастающее противостояние, которое ставит под угрозу работу музея. Николай Буров имеет в виду письма, которые приходили в Комитет по культуре от некоторых работников музея с жалобами на Аракчеева. Правда, большая часть коллектива поддерживает уволенного директора. Именно сотрудники в свое время отговорили его подписывать заявление об уходе по собственному желанию. А такое предложение, наряду с возможностью занять пост заместителя главы Петропавловской крепости, Борису Аракчееву действительно поступала. Заместитель председателя комитета по культуре Василий Панкратов так объяснил позицию комитета.
Комитет по культуре не устраивала та обстановка, которая в последнее время сложилась в музее. Некоторые назначения, которые проводил директор, увольнение, привели к тому, что здесь сложился внутренний конфликт.
Сегодня коллективу Петропавловки в качестве временного директора была представлена Наталья Синько, ранее занимавшая пост заместителя директора музея по экскурсионному обслуживанию.
Письма были совершенно официальные. От 5 замдиректоров из 6, от главного бухгалтера и его заместителя. 26 подписей было. Вот это письмо я его подписывала. Директор учреждения государственного считал, что музей – это он.
А в чем это выражалось?
Абсолютно во всем. В вопросах структуры музея, которая постоянно менялась, и никому, в том числе и многим замдиректоров, вообще не ставилась в известность. В производственных совещаниях, которые Борис Серафимович собирал очень узким кругом людей, в этом же письме написано о ликвидации научно-исследовательского отдела, о ликвидации отдела охраны памятника, научно-консультационного отдела.
Но речь вроде бы шла о реорганизации.
Вся тема, которая связана с местами заключения, у нас на территории крепости сейчас отсутствует. Так реорганизовали научный отдел, что на сегодняшний день даже небольшую выставку по этой теме взамен закрытой тюрьме, Зотову бастиону, стоянки на Алексеевском равелине мы создать не можем.
Стоит немного постоять в приемной, как становится ясно, что большинство сотрудников чуть не плачут. Действительно, основная масса работников музея, а их около 900 человек, считают увольнение Бориса Аракчеева вопиющей несправедливостью, говорит исполняющая обязанности замдиректора по финансово-экономическим вопросам Галина Сивкова.
К сожалению, его окружение было, мягко говоря, вороватыми. Поэтому, когда была контрольно-счетная палата, были сделаны замечания, он решил устранить все замечания. Это многим не понравилось. И сейчас ему могут криминировать все, что можно, все, что нельзя. На самом деле, это тот человек, который болеет за дело. И вы видите, за короткие сроки Петропавловка не только не развалилась, а преобразилась. Тут отрабатываются так документы, они проходят этапы проверок. Если раньше они просто подписывались и были такие председатели конкурсной комиссии, когда выгодно, я пропускаю, невыгодно, значит, я не пропускаю. Сейчас это обсуждается, решается.
Кто же выступил против директора?
Вся бухгалтерия, те замы, которые непосредственно делили между собой средства. Да, они принципиально заваливали директора всеми вопросами. Они могли одну и ту же работу провести дважды. И когда мы четко взялись за тройной контроль, тогда вот тут все и вылезло. Один подрядчик окна отремонтировал, второй почему-то их делает. Вот они и подписались, когда была жесткая контрольная система. Им больше здесь нечего делать. Поэтому они добровольно уволились. Он их даже не увольнял. Здесь больше не украсть.
В музейных кулуарах говорят, что Аракчеева решили убрать за то, что он сопротивлялся приватизации, хотел сделать музей заповедником. Говорит адвокат Вера Анисимова.
Мне кажется, какие-то предпосылки к этому есть. Аракчеев против этой приватизации. Каких-то объектов. Ну, слухи-то ходят, что вот какой-то дом находится жилой на территории Петропавловки. Денег у Петропавловки нет. Город почему-то не ремонтирует. Жильцы, как говорится, оказались в ауте. Аракчеев против приватизации, потому что этот дом, он находится на территории. Значит, город должен как-то решать, обеспечивать их жилой площадью.
Лакомым куском для чиновников является и монетный двор, говорит главный хранитель музея Надежда Малкова.
В отношении монетного двора я бы сказала, что они так же, как и мы, с нашими коллекциями огромными, нуждаются в дополнительных площадях. Меня поражает другое. Почему государству, и особенно городским властям, абсолютно безразлична судьба музея? Нам доводилось бывать в различных музеях Москвы. Такая зависть берет. Они так обласканы. Столько средств, новое оборудование, площади. Какой ремонт делают? А нас как будто никто не видит. А ведь наши коллекции необыкновенно богаты.
Музейные работники собираются бороться за восстановление в должности Бориса Аракчеева. Но говорят, что надежды на победу у них почти нет.
Из Петербурга Татьяна Вольская. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это знаменитый российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Виталий Гинзбург, которому исполняется 90 лет. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Сегодня в Москве жюри престижной литературной премии «Русский букер» огласило так называемый «шорт-лист» – короткий список произведений, прошедших финал премии 2006 года за лучший роман на русском языке. Из допущенного конкурса 41 произведения на нынешнем этапе отобрали 6, а победителя «Русского букера» жюри назовет 6 декабря. Автору лучшего романа вручат премию в размере 20 тысяч долларов, остальные финалисты получат по 1 тысяче долларов, тоже немало. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нынешний год для русской букеровской премии юбилейный. Она отмечает 15-летие. В декабре станет известен автор лучшего романа года. Однако войти в шестерку финалистов также почетно. Их список председатель жюри прозаик Александр Кабаков оглашает в мгновенно притихшем зале.
«Рыба» Петра Олешковского, «Санька» Захара Прилепина, «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной, «2017» Ольги Славниковой, «Иерусалим» Дениса Соболева и «Вилла Беллетры» Алана Черчесова.
Поскольку в декабре членам жюри предстоит выбрать одного единственного победителя, сейчас они, опасаясь слишком явно обозначить свои предпочтения и тем самым нарушить интригу, о конкретных авторах и их произведениях рассуждать отказываются, ограничиваясь лишь общими рассуждениями. Так литературный критик Дмитрий Бак считает, в нескольких романах есть явные тематические пересечения.
Первое – преобладание повествования о жизни в формах самой жизни. Ну вот так получилось. Это не первый раз говорится, но в этот раз получилось тоже так. И с этим связано второе. Раз реальность определяет поэтику, то в реальности надо искать и те вызовы, которые породили тематические схождения в этой шестерке. А этот вызов один, собственно говоря. Это тот момент перехода, которая наша страна, наше общество, все мы пережили в последние 20 лет. Вот эта тема литературы так и не освоена до конца. И в 3,5, а может быть и в 4 романах, и в 6 речь идет именно об этом. Другие 2 романа, и я не буду называть, кто есть кто, прочтите, отвечают на некоторые другие вопросы. И это очень хорошо, что все-таки абсолютного монолита нет.
Мы же отметим, что наибольшие шансы стать лауреатом русского букера за 2006 год, наверное, есть у Дины Рубиной и Петра Олешковского. Так уж совпало, но оба их романа связаны с азиатскими республиками. Главным действующим лицом произведения «На солнечной стороне» Рубиной является Ташкент, где она провела детство и юность, точнее солнце, заливающее улицы этого города. А Петр Олешковский успешно справился с трудной и деликатной задачей, написав свой текст от лица девочки-беженки из Таджикистана. Впрочем, разумеется, выбрать могут и какое-то другое произведение. Как бы то ни было, говорит еще один член жюри этого года, красноярец Роман Солнцев, художественный уровень всех 6 романов, не в пример прошлым годам, достаточно высок.
Они
конечно, из 40 книг выбрать 6 все-таки сложно, потому что я выбрал 2, но надо было 6. И поразмыслив, мы отобрали вместе коллективно вот те еще 4. Это действительно хорошие книги. А что такое шедевр? Вот не все шедевры. Соберите любых критиков, любых читателей. Боже мой, какая там речь о шедеврах, если мы иногда не можем договориться, что такое литература. Для кого-то это холодное построение готического такого толка. Для кого-то это страсть нелепая, темная, может даже иногда темно, может быть нарочито темным языком выраженная. Для всех нас литература разная. Мне нравится Бунин, тому нравится что-то еще. Я на все смотрел еще глазами вот той страны, где я живу. Я смотрел глазами сибиряков. И то, что сюда вошли несколько книг, безусловно, замечательно. Я уже этому рад, потому что были годы, когда я недоумевал, почему этому господину дали такую высокую премию.
Чтобы всякие сомнительные романы не попали в букеровский список, говорит Александр Кабаков, мы руководствовались исключительно литературными соображениями.
Не выдерживались никакие политкорректные квоты издательств, изданий, пренебрегали национальностью и полом, и даже в некоторых случаях идеологическим несогласием с позицией автора. Мы действительно вполне единодушно выбрали эти романы. Я думаю, что это вполне показательный список для русской романистики того года, который мы оценивали. Я думаю, что здесь есть чтение для людей с самым разным вкусом, и я надеюсь, что за эту рекомендацию читатели нам будут благодарны.
Между тем, не каждый из 6 романов так уж легко найти. К примеру, книга «Вилла Беллетра» Алана Черчесова выпущена в свет хоть и крупным, но все же провинциальным издательством «Феникс» из Ростова-на-Дону. Впрочем, кажется, именно этот роман имела в виду вошедшая в состав жюри этого года Светлана Сорокина, в прошлом известная телеведущая, а ныне радиожурналист.
Я не буду конкретизировать, о какой книге речь, но вот одну бы я точно бы не включила в этот список «Будь моя воля». Но, в общем, меня убедили, я сдалась. Но не буду говорить, какая это книга. На мой взгляд, она просто плохо читается. Мне было там неинтересно. Я с трудом продиралась через эту высокую литературу. Но я просто читатель, поэтому мне действительно было вот в каком-то смысле трудно. А что-то читалось легко, да, вот по каким-то вещам даже вообще вопросов не возникало.
Решено, что когда станут выдвигать произведения на соискание букеровской премии следующего года, несколько изменятся правила. Среди номинантов, то есть тех, кто имеет право высказывать свои предложения, появятся библиотеки. Причем не ведущие, избранные, они сейчас обладают таким правом, а любые российские. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Мое время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 4 октября возвращают нас к теме российско-грузинских отношений, оценивают экономический ущерб Грузии, отведенных Москвой транспортных и финансовых санкций. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Экономические ведомства Грузии, как пишет независимая газета, спешно начали подсчеты возможных потерь от прекращения практически всех связей с Россией. Меньше всего экономика страны, как подсчитали в грузинском департаменте статистики, пострадает от новых ограничений в торговле. Объемы товарооборота между странами, дескать, невелики, а основу импорта в Россию составляли именно поставки грузинских вин и минеральной воды. Что касается других видов продукции, то они погоды в грузино-российском товарообороте не делали. Сложнее обстоят дела с авиаперевозками. Независимая газета отмечает, несмотря на то, что авиационные власти России мотивировали свое решение о приостановке воздушного сообщения наличием у Грузии серьезной задолженности, Тбилиси понимает, что все это надолго, и истинная причина действий Москвы не в долгах. Поэтому крупнейшая грузинская авиакомпания уже распространила специальный пресс-релиз, в котором без указания точных денежных сумм говорится об ожидаемых крупных убытках, поскольку в российском направлении она ежегодно перевозит 75 тысяч пассажиров и сотни тонн грузов. В свою очередь российские чиновники, как пишет издание газета, обсуждают вопрос о том, не закроет ли в ответ Грузия свое воздушное пространство для российских самолетов. Сейчас, по данным Государственной корпорации по организации воздушного движения России, транзитные полеты через Грузию выполняют 19 российских авиакомпаний. Ответ чиновников в целом благоприятный. В случае закрытия грузинского воздушного пространства авиаперевозчики из России вполне могут воспользоваться маршрутом через Азербайджан. Газета также отмечает, что сейчас больше всего грузинскую сторону волнует возможность введения моратория на денежные переводы из России. Национальный банк Грузии образовал специальную группу по разработке плана мероприятий, способных минимизировать потери от возможного ограничения банковских перечислений и электронных денежных переводов из России в Грузию. А этот ущерб, как утверждает независимая газета, может быть весьма серьезным. данным, только за 8 месяцев нынешнего года из России в Грузию было перечислено 219 миллионов долларов, или 67% всех переводов, полученных грузинскими гражданами из-за границы. Впрочем, грузинские власти здесь не склонны излишне драматизировать ситуацию. Тбилиси утверждает, что финансовые санкции и запреты на денежные переводы в Грузию мало что изменят, поскольку страна является членом международной банковской системы и введенные Россией санкции на весь мир не распространяются. Между тем, пока российским властям удалось остановить только денежные переводы, идущие в Грузию через государственную компанию «Почта России». Остальные банки и платежные системы, в том числе и международные, по данным газеты «Коммерсант», продолжают работать в обычном режиме. Однако их представители говорят, что выполнят требования российского законодательства, если таковые начнут действовать. Как известно, российский парламент в кратчайшие сроки намерен принять поправки в действующие законы, которые дают правительству право приостанавливать банковские и любые другие денежные переводы из России. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свободы 4 октября, выдающийся российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Виталий Гинзбург. Ему исполнилось 90 лет. Виталий Гинзбург родился и почти всю жизнь прожил в Москве. Из-за реформ образования при советской власти проучился в школе всего 4 года. Недостающий школьный курс прошел на физическом факультете МГУ, куда поступил со второй попытки. Теоретической физикой занимается 65 лет. Главные свои работы посвятил теориям сверхпроводимости и сверхтекучести. Он автор многих теорий и научных гипотез, автор сотен работ по различным проблемам физики и астрофизики. В 2003 году вместе с Алексеем Абрикосовым стал лауреатом Нобелевской премии. Лауреат Ленинской премии, академик. О человеке Дня Радио Свободы говорит академик Юрий Рыжов.
В такой день, юбилейный день для замечательного человека и ученого Виталия Лазаревича Гинзбурга, знать которого, как говорится, мне повезло в жизни, хотелось бы еще раз отметить совершенно фантастические свойства и качества этой личности. Я бы в первую очередь из своих ощущений отметил гражданственность, светскость, конечно, не говоря уже о блестящем таланте физика-теоретика, столь много сделавшего в весьма разных направлениях современной науки. Это вот, так сказать, физико-энциклопедическая широта гармонирует с широтой общественных интересов Виталия Лазаревича, как правозащитника, бдительного стража чистоты науки. Он многое сделал для защиты так называемых ученых-шпионов, и где-то нам это удалось, а где-то еще не удается. Он многое сделал по борьбе с захватившей нас каким-то мутным потоком, лженаукой. Он борется за светскость образования, за то, чтобы были оставлены попытки клерикализации образования, поскольку это противоречит не только его убеждениям, но и нашей Конституции. Жюри премии «Триумф» для ученых гордится тем, что за год до Нобелевского комитета присудила премию «Триумф по физике» Виталий Лазарь, уже после его возвращения, после вручения ему Нобелевской премии. Мы никак это не отмечали, как у нас принято отвечать, ордена и награды. Это вообще не в стиле Виталия Лазаревича, но посол Швеции в Москве устроил небольшой, очень узкий такой прием для коллег и друзей Виталия Лазаревича. Это у меня в памяти сохранилось очень хорошо. Виталий Лазаревич колоссально объективный человек. И вот если вы слышали вчера его интервью по поводу новых лауреатов Нобелевской премии по физике, он говорил очень чувствительно о том, что теоретики, они работают сами по себе. И то, что он сделал, его награжден там премией или на двоих, или на троих теоретиков, работавших параллельно, это одно. И какое-то чувство неловкости у него возникает, когда за экспериментальную работу, в которой участвуют десятки, а то и сотни людей, получают один или два человека эту премию. Это вот такая высокая этическая культура Виталия Лазаревича, она проявилась вот даже в этом.
О человеке Дня Радио Свободы говорил академик Юрий Рыжов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 октября. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Ямочкин. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А сам оставляю вас с Иваном Толстым. В его европейском выпуске «Поверх барьеров» одна из тем – рассказ о Венецианском архитектурном биеннале. Не пропустите, это очень интересно.
Перед лицом внешней угрозы люди сплачиваются, особенно в Грузии.
Мило Джуканович отказался снова стать премьер-министром Черногории.
Мой дом и дома других правозащитников оцеплены полицией. Мы под домашним арестом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северокорейские специалисты проведут ядерные испытания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.